грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, состоявшейся в Томске, сообщил о том, что он подписал распоряжение о создании в России Центра исследований и разработок. Глава государства отметил, что инновационный центр – это прообраз города будущего. Он должен стать крупнейшим испытательным полигоном новой экономической политики. Медведев обратился к предпринимателям и попросил включиться в эту работу. Президент пообещал, что российские власти создадут хорошие условия жизни, чтобы специалисты не уезжали за рубеж, а те, кто уехал, смогли вернуться. Позднее в Томске на встрече с губернатором Медведев заявил, что этот город может стать претендентом на статус инновационной столицы России. О том, возможна ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки мозгов, в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска мы говорим с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного гуманитарного университета, и Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Леониду Михайловичу Баткину. Как, по-вашему, удалось ли государству приостановить утечку мозгов в гуманитарных отраслях за годы экономического благополучия?
Нет, не удалось.
А с чем это вы связываете?
Дело в том, что люди уезжали не потому, что им мало платили, хотя и эта причина действовала, а потому что они хотели работать с современнейшим оборудованием на настоящем современном уровне, в высококвалифицированной среде и так далее. Они хотели делать себя и делать свою науку. Поэтому небольшое улучшение уровня жизненного в годы благоденствия, если можно вообще это слово применять, к тому небольшому улучшению нашего жалкого уровня, которое происходило, это отношение не имеет.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову, академику Российской академии наук. Как, по-вашему, чего больше, экономических или политических причин в продолжающейся утечке мозгов в технических науках?
Ну, я думаю, что в технических науках утечка, конечно, обусловлена невостребованностью людей здесь. Поэтому все совершенно ясно. Но, кроме того, не так уж и велик отток людей. Я не люблю слово «мозги», это смешно. Утечка умов, это называется. Она обусловлены еще и невостребованностью многих инженерных профессий, например, внутри страны. Ну и это как следствие, это низкая мотивация студентов инженерных вузов, когда они в инженерных вузах, в частности, я могу привести примеры своей кафедры аэродинамики Московского специального института. В том числе это связано еще с тем, что даже такая перспектива, которая считалась ранее весьма притягательной, оставление в аспирантуре, затем на преподавательской работе, научной работе на кафедре. Сейчас возраст преподавателей запредельный, а запасная скамейка пуста.
Давайте послушаем, что именно сегодня президент сказал студентам. Вот фрагмент его разговора с томской аудиторией.
Из России уехали многие крупные ученые, которые сейчас, кстати, являются нашими конкурентами. Что вы планируете делать для того, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации?
Насильственно вернуть тех, кто уехал, и опустить железный занавес для того, чтобы не разъехались снова. Такой пример достаточно показательный для меня был. Наша девушка, выдающаяся, сначала уехала туда, вернулась в Россию. Вот она говорит, если я хочу приборы заказать в Америке, я просто набираю это на компьютере, и на следующий день мне это все привозят. А у нас, может быть, через полгода я эти приборы получу. До тех пор, пока мы не откажемся сами от такой системы принятия решений, допустим, по закупке оборудования, не предоставим, допустим, ученому или молодому руководителю лаборатории какой-то лимит финансирования, в рамках которого он будет самостоятельно этими деньгами распоряжаться. Вот так и будут тогда возвращаться туда. Ну, а те, кто выпускается здесь, будут думать о том, чтобы уехать.
Вопрос Леониду Михайловичу Баткину. Верно ли президент описал ключевые проблемы российских гуманитарных наук?
Нет, к сожалению, президент ошибается. Он говорил дельные вещи, но эти вещи были вырваны из контекста. Во-первых, я не знаю, сколько понадобится лет, чтобы можно было через компьютер на следующий день получить новый сложный прибор дорогой. сколько понадобится времени для всех отраслей, хотя бы ведущих. Это раз. Во-вторых, утечка умов – это не причина наших бед, а следствие. Мы утекали из нищей страны, в которой с пренебрежением относились к науке и, естественно, технической и гуманитарной, в которой процветало чиновничество и только чиновничество, и небольшая кучка очень богатых людей, не всегда обогатившихся законно. Что касается миллионов остальных людей, им приходилось перебиваться, выживать. И это же относится к молодым ученым, которых, я повторяюсь, был еще один важный стимул. Себя реализовать. Стать хорошим биологом, блестящим физиком, блестящим конструктором и так далее. Как это можно сделать, когда нет ни денег, ни приборов, ни преподавателей уже, потому что у нас, Юрий Алексеевич, конечно же, сказал сущую правду, у нас или очень почтенного возраста профессора, или совсем зеленые, совсем молодые и не всегда доброкачественные. Что же делать талантливым студентам при этом? Так что это комплексная проблема. И о модернизации вообще, по-моему, нелепо говорить при нынешнем положении нашей страны. Ибо и дело не только в утечке умов, а почему-то, ну, из-за выступления президента, это понятно, мы сбились только на этот момент. И многое другое. Есть устарение и моральное, и физическое, большей части всего оборудования, всего инструментария. Есть потери значительной части квалифицированных кадров, не потому, что они уехали в Америку, а потому, что они поменяли профессию, ушли в бизнес, ушли туда, где можно вообще заработать что-то. В стране, где задерживают зарплату на год. Далее есть борьба между предпринимателями, есть борьба, но не конкуренция честная. Борьба, в которой все методы хороши. И исход, который решается через близость к власти. То есть есть действительно олигархи. Слово это часто неправильно употребляю. Это сращение власти и богатства. Когда одни и те же люди в одной шайке решают все. Я мог бы долго еще говорить, на этом не кончаются все причины. Есть еще региональная раздробленность, отсутствие настоящего федерализма, устарелая финансовая система. Можем бы долго продолжать. Утечка мозгов, утечка умов, как правильно поправил Юрий Алексеевич, это лишь часть и следствие совокупности всех процессов, кризисных процессов, процессов, приближающих нас, может быть, к катастрофе.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Вот в дореволюционной России широко практиковался вот это, то, что студенты обучались за границей, иностранные профессора работали в России, или там Ломоносов подолгу жил в Германии, или Петр Первый приглашал сюда иностранцев. Когда появился вот этот негативный оттенок в этом явлении, как утечка умов?
Ну, это пропагандистский термин. Но знаете, что он делал? Леонид Михайлович уже перешел к более широкой постановке задач, а не с каким-то частностям. Я, например, считаю, что модернизация, о которой сейчас говорят, она совершенно невозможна без решения важных проблем. Я хотел говорить об этом в конце нашей передачи, но Леонид Михайлович меня как бы соблазнил некоторым образом перейти вот к тому, что является для меня, я в кавычках пишу, но всерьез, главным вопросом. Вот в моем понимании главный вопрос, с ответа на который нужно начинать, это объективно определить место страны в современном быстро меняющемся мире. Вот в 1990 году в Верховном Совете СССР я поднимал этот вопрос, возглавляя комиссию Верховного Совета по разработке концепции национальной безопасности в широком понимании, не только военно-политическом, этого термина. В 1996 в общей газете Егора Яковлева. Я его повторил, когда под общей шапкой «Национальные интересы России» были опубликованы две статьи. Примакова, тогда министр иностранных дел, и моя. За 20 лет столько говорилось всякого и всякими, но дело не сдвинулось. А за последние 10 лет так просто задвинулось на время 80-х. А от ответа на этот вопрос зависит реальная стратегия развития страны. Таковой сегодня у нас нет. Нельзя же считать какой-то страшный коктейль из мифов, пустых призывов к реальности отношений не имеющих. Складывается, в общем, обстановка системного кризиса, ранее именовавшегося в нашей стране смутой. Ни тот, ни другая не могут длиться вечно. Смотри историю, скажем, России. Ну, допустим, от начала 17 века, через 917, через 1991. А значит, раз это не может длиться вечно, он должен как-то разрешиться. Причем, по традиции, сначала не лучшим способом. Вот сегодняшнее разрешение тоже вряд ли будет очищающим и улучшающим положение народа. Надежда только на потом, так сказать. Критическими для нас, я считаю, 2010-2012 год в этом смысле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, возможно ли реальная модернизация России, об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска мы говорим с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного гуманитарного университета, и Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Черков, председатель совета директоров Томской инновационной компании LEC, участник сегодняшней встречи с президентом Медведевым, вынес позитивное впечатление от этой встречи.
Президент очень внимательно выслушивал нас и очень серьезно отнесся ко всем нашим победам, даже совершенно небольшим и не таким масштабным, как у большого бизнеса. То есть было такое впечатление взаимного доверия. Есть большая специфика города Томска. Здесь у нас 100 тысяч студентов на 500 тысяч населения, то есть 20%. У нас очень много ученых, и если говорить об каких-то личностях, индивидуальностях, то это сказывается. А если говорить о просто деятельности, о целом какой-то компетенции, то Томск, конечно, это переносит легче, чем вся остальная территория страны.
Целиец был возмущен, что наше правительство поехало в Англию, и там целовали руку королеве.
Греки, которые переселены в Ташкент, конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде имел колоссальное значение как политическое воспитание этих масс.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли реальная модернизация России, об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией, мы говорим с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного гуманитарного университета, и Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне как-то попалась книга о том, как нацисты завоевывали популярность у населения. Там было показано, как они распределяли между населением конфискованные нацистские еврейские ценности. Всех вовлекая в это дело. У нас в стране, конечно, все дело гуманнее, поскольку распределяют природную ренту. Но ведь если у нас в стране произойдет модернизация, то, очевидно, люди сами начнут себя кормить. И невозможно будет выигрывать выборы с путем подкупа зависимого нищего населения, как вот сейчас делает «Единая Россия». И с этим у меня вот вопрос. Как вы думаете, а что они предпочтут? Отказаться вообще от модернизации? Или отказаться от выборов и попробовать по пути идти стран, которые проводили модернизацию чисто авторитарными методами, вроде Южной Кореи, Тайваня.
Вопрос Леонида Михайловича Паткина. Производила ли сегодняшняя встреча в Томске предвыборные впечатления?
Да, теперь уже каждое слово, сказанное двумя властителями нашими, имеет предвыборное значение. Все помнят о том, что предстоит. Я хочу сказать вот что, отвечая нашему слушателю. Я не верю, почти не верю в возможность фашизации, тоталитаризации нашей страны. Не просто движение назад к Сталину, а возвращение чего-то совсем близкого и похожего на сталинизм. Я мог бы это подробно объяснить. но скажу коротко. Страна все-таки слишком изменилась во всех отношениях. В ней появилась какая-никакая частная собственность. В ней появилась привычка ходить на выборы или не ходить на выборы, что раньше было совершенно невозможно. В ней появилась борьба различных кланов, которые трудно примирить. В ней появилась возможность уехать за границу насовсем или просто прогуляться и посмотреть, как люди живут. И так далее, и так далее. Цензура есть на телевидении, строгая, но она стала давать трещинки даже там в последнее время. А что касается научной продукции, никакой цензуры нет. Я могу писать об итальянском возрождении все, что мне угодно. А раньше мои книги заворачивали назад и не печатали из-за любой идеологической придирки. Это облегчает, разумеется, работу. Поэтому страна настолько изменилась, что такой путь, я думаю, просто невозможен физически. Тем более, что нет и аппарата для этого. Партия единая, это ведь не партия в настоящем смысле слова. У нее нет своих организаций в каждом учреждении, в каждом месте, в каждом предприятии и так далее. Она слаба на самом деле. Она сильна только близостью к Путину. Кроме того, другой выход, предпочтут ли они модернизацию, да, может быть, и хотели бы предпочесть. И я верю в искренность рассуждения на эту тему президента, но нет ни малейшей экономической и политической основы в подгнивающей стране, в стране, где отнято большинство политических завоеваний конца 80-х, начала 90-х годов, в стране, где нет свободы слова, свободы совести, в такой стране какая может быть вообще модернизация? И касаясь заключения частности. Вот президент выдал непонимание свое, что такое модернизация, когда сказал, что будет создан какой-то огромный, замечательный, великий центр инновационный, который будет вырабатывать для всей страны инновационные идеи. Да простит меня президент, но это же сущая чепуха. В стране, где есть реальная конкуренция, в том числе научная конкуренция, должны существовать десятки, если не сотни, разных центров. В Америке не из одного города, не из одного центра расходятся инновационные идеи. В этом участвует вся страна. Все научное сообщество, все фирмы и так далее. Вот когда у нас будет такое, а это должно быть при огромных экономических и политических переменах, собственно, при исчезновении нынешнего никуда не годного гниющего строя, вот тогда можно надеяться на модернизацию.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Раньше, мы помним, уничтожались в нашей стране целые научные школы. Как сейчас трансформировалась цензура в гуманитарной и в технических науках?
Я согласен с Леонидом Михайловичем, что положение гуманитарной науки, конечно, существенно улучшилось, поскольку, во-первых, она не требует сложного оборудования, во-вторых, доступ к источникам стал неизмеримо более прост. Это очень хорошо. Одновременно он заметил очень интересные вещи, которые я тоже подумал. Это создание вот каких-то там центров, там в Томске, образцовый центр, оттуда, мол, все пойдет, ядро конденсации появилось. Я считаю, что модернизацию вообще нужно начинать с общественно-политической. Иначе все попытки так называемой, я бы сказал, отраслевой модернизации обречены на очередной в нашей истории провал. Теперь возвращаюсь к теме основной, которая, я считаю, здесь должна быть затронута. Это образование и наука, которые тесно связаны, потому что без образования не может быть науки, и наоборот. Так вот, вернемся к тем сложностям, которые испытываются на этом фронте отраслевой модернизации. В первую очередь, у нас колоссальный упадок образования. В первую очередь, школьного. Бюрократизация управления в системе образования страны. Старая разрушена, я ее не идеализирую, естественно, а новую не выстроили. Одно бумаготворчество. учебные заведения, школы и вузы пишут и пишут, отписываются, отчитываются, заполняют бесконечные в массе свои бессмысленные формы. Второй вопрос. Материальное обеспечение вузовских педагогов и учебно-вспомогательного состава. Я продемонстрирую. На примере кафедры аэродинамики моей. Аэродинамика – главная наука, скажем, в авиационной, да и не только в авиационной, в ракетной и космической отрасли. Инженерно-технический состав, я пока не говорю о преподавателе. Инженерно-технический состав научной и учебной лаборатории кафедры, 16 человек, обеспечивающие работу аэродинамических труб, имеют в среднем зарплату менее 5000 рублей. Максимальная в этом диапазоне 7300. Один паразитарий, извините, парламентарий, не имея никакой ответственности, получает в месяц много больше, чем все эти люди вместе взятые. А ведь этот высококвалифицированный персонал имеет огромную ответственность, в том числе за безопасность людей, студентов, на этих установках с высокой энергоемкостью и сложностью. С 1 января, уже говоря о преподавательском составе, примерно на 10-11% снижается зарплата преподавательского состава. Запредельно становится средний возраст, об этом я уже говорил. Дальше мотивация наших студентов инженерных вузов. По большинству инженерных специальностей эта мотивация минимальна. Для этого есть все основания. Подчеркиваю, наших студентов, так как если в группе, у меня в группе аэродинамиков, из 15-20 человек, три отличника, это значит два из них китайцы или вьетнамцы. Хотя в Вьетнаме, вы знаете, нет авиастроения. Но они уверены, что, усвоив курс, который мы им преподаем, они найдут работу в развитых странах. И вот теперь, возвращаясь к сфере вашей, Владимир, я имею в виду средств массовой информации, я хочу отметить, что и происходит окончательная дискредитация науки, подле научных знаний, в сознании населения. Вселение в это сознание веры в чудеса знахарей, евангелистов способствует всеядность и научная безграмотность телевидения. Петрики, если вы знаете это, и ему подобные, пользуются убогостью научных знаний и близким к плинтусу уровнем морали власть придержащих, в том числе муляжных парламентариев. Вот это тоже катастрофа. Они, вот эти самые авантюристы, опираются на поддержку силовых структур, позволяя себе угрожать разоблачающим эту распутинщину известным и уважаемым в мировом сообществе ученым.
Напомню, что о том, возможно ли реальная модернизация России, мы в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска говорим с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного университета, Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Омске сорван семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был участвовать лидер Народного демократического союза Михаил Касьянов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Карачаево-Черкесии милиционер обвиняется в избиении задержанного, который скончался прямо в здании отделения милиции. Это произошло в июне прошлого года. На сотрудника правоохранительных органов завели уголовное дело. В Москве у здания посольства Узбекистана сегодня прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне в Ташкенте она была осуждена по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа. Мосгорсуд сегодня приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила крайнее удивление новой российской военной доктрины, где расширение Союза НАТО названо одной из главных военных угроз России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад объявил, что в стране произведена первая партия обогащенного до 20% урана. Выступая сегодня в Тегеране перед сотнями тысяч участников демонстрации в честь 31-й годовщины Исламской революции, Ахмадинежад заявил, что Иран стал ядерной державой и подверг критике политику Запада. В северо-востоке Пакистана в городе Бану по меньшей мере 15 человек погибли и 20 были ранены в результате двух взрывов. Среди жертв 7 полицейских, в числе раненых начальник городской полиции. В Лондоне найден мертвым в своем доме известный британский модельер Александр Маккуин. Об этом сообщила его представитель Саманта Гэрретт. Полиция пока не комментирует происшедшее. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возможны ли реальные модернизации России в условиях продолжающейся утечки умов, мы говорим с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного гуманитарного университета, и Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, не видит перспектив для модернизации страны.
Одна из проблем модернизации – это то, что нет молодых мозгов, которые уже действительно уехали. Раньше люди уезжали, потому что не было денег на научную работу. Я десятков людей слышал, нет денег, лучше там в Калифорнии, лучше в Мюнхене и так далее, и так далее. Теперь последние, там, скажем, вот 3 года люди едут, потому что они видят безнадегу здесь, политическую безнадегу. Если уж Байкал загрязняется, если правительство принимает решение, разрешающее загрязнять Байкал, меня кто-то спрашивает, а какое политическое будет звучание этого решения? А вот такое. Еще сотни людей уедут из России, потому что они не хотят жить там, где правительство не только не финансирует науку, но и делает жизнь некомфортной.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы затронули животрепещущую тему. Президент вот сейчас говорит на эту тему, я вот слушаю его, и такое впечатление, что вот муха по стеклу летает и никуда не сдвинется, а только крыльями машет. Так и тут. Вот вы посмотрите, да, наука гибнет. Понятно почему. Во-первых, существует академия. Академия – это чиновничий аппарат. Академики – это чиновники, которые озабочены во многих случаях тем, чтобы, еще говорил даже, по-моему, Марчук говорил, рабовладельческий строй в науке. Молодежь должна работать на старших товарищей и должна им писать докторские, членкорами. А некоторые говорят прямо в открытую, надо мне сейчас результаты, я должен членкором стать или академиком, давайте мне результаты, так? Понимаете? Это уже получается рабовладельческий строй. Где такое есть в мире? Есть ли такое? Это первое. Второе. Вот вы говорите по финансированию, да? Финансирование какое-никакое есть. Но опять этот чиновничий аппарат, он его снимает, съедает все финансово. Вот человек, член-корреспондент, он занимает должность директор института, директор научного центра, директор, заведующий кафедрой в МГУ, главный редактор одного журнала, главный редактор другого журнала, председатель научного совета, председатель там научной секции там, еще в других регионах, и нигде он не работает, везде числится, везде он себя представляет.
Вопрос Леонида Михайловича Баткина. Нанесло ли вред отечественной науке лишение самостоятельности научных коллективов? Мы помним, как навязывали новое руководство Российского государственного гуманитарного университета, подмяли под себя самостоятельность Академии наук. Вам слово.
Ну, разумеется. За академические свободы боролись университеты в течение нескольких веков. И добились их. Добились того, что полиция не имеет права вступить на территорию какого-нибудь английского университета без согласия его руководства. Так что об этом и говорить не приходится. Я хочу согласиться полностью с Юрием Алексеевичем и кое-что добавить к этому. Во-первых, снижается в результате причин, которые он назвал, уровень самого студенчества, причем платный характер образования во многом этому способствует. Многие талантливые люди не могут поступить в высшее учебное заведение из-за пресловутого ЕГЭ и из-за того, что дана дана квота для таких людей. И дана квота для тех, кто вносит деньги. Причем преподаватели получают больше денег тогда, когда у них есть студенты на кафедрах, платящие деньги. А если нет таких студентов, то и зарплата уменьшается. Второе. Я хочу напомнить, к сожалению, приходится говорить одними банальностями, напомнить о резком падении уровня преподавания в средней школе. Эта тема необъятная, конечно, но мы видим по уровню абитуриентов, которые поступают в вузы, насколько быстро снижается этот уровень. Уровень даже простой грамотности, которой не хватает и студентам, в том числе студентам нашего университета, потому что они вместо того, чтобы писать курсовые работы, скажем, скачивают их из интернета, а где ставить запятые, они не очень уверены. Так что идет разложение страны по всем направлениям. И, конечно, начиная с политики. Тут прав Юрий Александрович на все 100%. Пока мы будем жить при таких властях, посмотрите на лица этих депутатов, этих правящих министров и так далее. Редко-редко осмысленное, интеллигентное лицо мелькнет. Вот смотришь на них и думаешь, выключу даже звук. Говори ты, не говори, ничего не изменится.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, осознает невозможность закрепить научные кадры.
Конечно, мы не можем обеспечить или почти не можем никому обеспечить достойный уровень из хороших специалистов. А хороший специалист, он находит в себе применение на других условиях, на Западе или в Японии, в той же самой. Хотя, должен сказать, что по программе образования кое-что было сделано, и удалось в некоторых университетах закрепить кадры. Я знаю, например, что в Рожковском институте, сельхозинституте, что в Горной академии Санкт-Петербурга очень много для этого делается. Но это, к сожалению, пока еще не система, это отдельные явления. Я надеюсь, что будет какой-то сдвиг, ведь президент выделил 1000 стипендий для учителей, студентов. Я понимаю, что для всей России эта проблема не решает, но какую-то часть элиты, может быть, маленькую, но самую лучшую, конечно, это поддержит.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Насколько катастрофически упал уровень подготовки специалистов и абитуриентов, о котором говорил Леонид Михайлович?
Ну, только что я сказал, упадок образования, в первую очередь, в средней школе. Мы это ощущаем на приеме. К сожалению, мы ощущаем уже почти на выпуске. Меня может студент 4-го курса сказать, что он не знает, что такое ускорение свободного падения. Значит, его в школе не доучили, а мы думали, что он все эти годы, что он это прекрасно знает. Таких пробелов в математическом и физическом образовании огромное количество. Я хотел бы согласиться еще с вашим слушателем Владимиром относительно бюрократизации академии. Но я должен сказать, что не все академики и даже подавляющая их часть участвуют в этой бюрократии. Каждый работает как может. Рабовладение? Я не знаю. Я в своей сфере рабовладения не видел, я имею в виду в точных науках, как-то не ощущал. Может быть, оно появилось, но я не академический ученый, я никогда в системе академии не работал. Я работал всегда либо в научно-исследовательских институтах, которые научно обеспечивали оборонную промышленность, либо в Московском национальном институте, который обеспечил кадрами соответствующей отрасли. Ну, а то, что провал в образовании вещь невосполнимая, это известно. Не только провал образования, но и провал или исчезновение каких-то научных школ. Вот могу привести пример физики, великой физики, немецкой физики 19-го, начала 20 века. Во время фашизма, вы знаете, почему убежали все замечательные физики оттуда. После этого Германия восстановилась. Германия сегодня богатейшая страна, но такого уровня физической науки она больше не получила, потому что исчезли школы, исчезли головы этих школ. Это очень существенно. Вот. Так что со средней школой абсолютно ясно. И Яблоков Алексей Владимирович то, что сказал, я с этим абсолютно согласен.
Жорес Медведев, ученый-геронтолог, в прошлом советский диссидент, ныне проживающий в Англии, считает, что отток кадров будет трудно остановить.
Люди уезжают главным образом по материальным причинам. Массовый отъезд начался в 1990 году, когда прекратили финансировать науку. Раз науку не финансируется, естественно, что люди, которые получили образование, которые получили квалификацию и в атомной промышленности, и в этих закрытых городах, и в авиации, и в космических отраслях и так далее, они уезжают не от хорошей жизни, и здесь они в большинстве плохо устроены. То есть они не могут здесь выйти на тот же уровень, допустим, профессоров, руководителей программ и так далее. Они устраиваются в научные учреждения, работают, получают хорошую зарплату, живут прилично, но они не ведущие ученые. То есть, если вы возьмете, допустим, Великобританию или Германию, вы не найдете русских на каких-то таких ведущих должностях. Поэтому, фактически, если Медведев, президент Российской Федерации, хочет, чтобы развивались технологии, хочет, чтобы развивалась наука, то прежде всего нужно очень хорошо эти отрасли финансировать. Это длительный процесс.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу выразить благодарность за блестящий анализ нынешней ситуации уважаемым гостям Владимира. Вот. Если вы помните, в Советском Союзе, когда в продовольственных магазинах исчезли окончательно продукты, да, то начались заклинания властей о всеобщем и полном изобилии. Тут же появился анекдот. На вопрос, что такое изобилие, следовал ответ. Блокаду пережили, переживем и изобилие. Вот нынешние заклинания Медведева, когда наука и образование влачат нищенское существование, об инновациях и модернизациях, это вот ситуация точно из этого анекдота. А вопрос у меня будет следующий. Я недавно перечитал биографию отца Ленина, Ильи Ульянова, да? Так вот, за 15 лет работы в сфере народного образования он получил дворянский чин. Это были такие законы. За 30 лет работы в сфере народного образования он получил чин действительного статского советника и на пенсию вышел, получая 3000 рублей. Это была огромная сумма по тем временам. И чин его равнялся чину генерал-аншефа. При таком отношении к народному образованию Россия в 1914 году занимала первые места по уровню промышленного развития. Россия, в которой учитель высшей категории, ставка его равняется 4800 рублей, в 2009 году показала самые большие темпы падения. Да? Вот у меня вопрос. У меня супруга, преподаватель русского языка, литературы и культурологии высшей категории. Вот с такой зарплатой, да, когда начальник какого-то ЖЭКа получает 120 тысяч рублей. Вот как можно слушать все эти разглагольствования о модернизациях и инновациях, когда интеллигенция здесь вообще доведена уже до ручки?
Вопрос Леонида Михайловича Баткина. Роняет ли само государство престиж отечественной науки, вот выселяя, например, Институт философии из его альма-матер и так далее? То есть нет ли здесь какого-то лицемерия? Вам слово.
Я спрашиваю себя, по какому праву, именно праву, на основании какого закона, премьер-министр запускает комбинат, губящий Байкал? Я спрашиваю себя, по какому праву министр дарит церкви Новодевичий монастырь и все, что в нем находится, и землю, на которой он стоит, хотя можно было бы привести много доводов относительно неправильности, неправового характера захвата церкви, помещений музеев и святынь национальных. Мне становится иногда даже жалко как-то президента Медведева, потому что ситуация может показаться безвыходной, без
отвлечемся от вопроса о радикальных политических перемен, с которых все может начаться, но тоже потребует еще многих и многих лет. Так вот, мне его становится иногда жалко. Вот он назначает 1000 премий учителям лучшим, не так ли? А куда пойдут эти премии? Кто будет решать вопрос о том, кому получить, кому не получить эти премии? Малограмотные директора школ, заврано, местная администрация. У нас есть, конечно, очень небольшое количество талантливых, инициативных учителей, но не им достанутся эти премии. Они будут идти в официозном, привычном порядке.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, впоследствии выпускник и профессор Кембриджского университета, сожалеет об упадке российской науки.
Общий упадок уровня в России науки очень заметен, это правда. В силу оттока наиболее способных ученых, но и не только. Наука сегодня требует больших инвестиций. И это, конечно, скорее всего, может в фундаментальной науке, по крайней мере, сделать только государство. В прикладных науках это может сделать промышленность, частные корпорации, а в фундаментальных это только государство. А, к сожалению, государство не шибко хочет этим заниматься. Упадок есть везде, во всем мире. Государственное финансирование фундаментальной науки, в общем, с 90-х годов, начиная, очень сократилось везде. До сих пор впереди Америка, но и везде, и в Англии у нас тоже сильный упадок в этом смысле.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Искренне ли выглядит вот эта демонстративная забота, в кавычках, российского государства в отечественной науке, даже в свете сегодняшней комиссии по модернизации?
Да нет, конечно, она выглядит совершенно неискренне. Я уже сказал, что это заклинание, это, так сказать, пустое сотрясение воздуха, и сегодняшнее обсуждение наше с вами еще более подтвердило это. Я хотел бы только вернуться немножко к Шарасу Медведеву, который сказал, что отъезд был вызван в 90-х годах. Во-первых, начался и вызван был только материальными вопросами. Это не так. Во-первых, конечно, материальный вопрос играл большую роль, но главная утечка шла не вовне, а внутри, потому что, чтобы выжить, люди старались найти работу, которая позволяет выжить в те трудные годы. А то, что снижение финансирования у нас в стране на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы началось, как он сказал, в 90-м году, это полная неправда. Уже начиная с 70-х годов, когда брежневская власть решила, что спутники есть, ракеты есть, бомбы есть, то относительные расходы на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы даже в оборонных отраслях стали падать, что привело к отставанию, в том числе и военной техники. Это абсолютный факт.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, по-иному взглянул сегодня на фигуру российского президента.
На мой взгляд, эта встреча очень важна и показательна. Если до сих пор шла какая-то вялая дискуссия, кто хуже, Путин или Медведев, то теперь стало очевидно, что путь Путина тупиковый, и в этой ситуации Медведев становится явно предпочтительнее. Вся эта его встреча носила такой предвыборный пиарный характер. Он говорил о том, как ему понравилась работа президентом, как он хочет работать президентом, как его это устраивает. И это было достаточно прозрачно. И в том реальном выборе, который существует, я лично, конечно, за Медведева, хотя там еще очень много надо сделать, но в КГБ власти мы видим, что это ведет к катастрофе для России. Поэтому я за Медведева. В этом смысле, я думаю, что встреча в Томске, она такая знаковая. И, насколько я понимаю, скоро начнется такое народное движение «Мы за то, чтобы Медведев остался на второй срок». Это возможно в ряде городов, возможно в Томске, в других местах. Мы опять находимся в ситуации выбора, и выбора очень серьезного.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я, конечно, тоже вот поражен цифрами, которые сказал академик Рыжов о зарплате, значит, вот там в научной сфере. Вот. И на фоне этих зарплат это вот просто выглядит болтовня Медведева. Значит, просто не согласуется с логикой. Значит, с одной стороны, мы какие-то рисуем не его сюки, с другой уменьшаем и без того мизерную зарплату. То есть это вообще за гранью, по-моему, логики. Вот. Но я хотел сказать, вот может быть, вот этот общий упадок связан с какими-то более общими фундаментальными какими-то ощущениями, причинами. Вот у нас ощущение временщичества, вот временности всего, возможно, оно появилось с 17-го года, то, что Мандельштам говорил, под собой не чуя страны. Так вот, это вот не чуя страны, по-моему, и сейчас продолжается. Оно касается и бедных, и богатых. Мы знаем, что и богатым не гарантирован ни бизнес, ничего. То есть вот этот произвол, и что их собственность могут убрать. Так вот, в смысле, это вот забрать. Так вот, у меня закон. Может быть, вопрос. Может быть, какие-то нам фундаментальные законы нужны о собственности, что-то в этом роде не хватает. Спасибо.
Вопрос Леонида Михайловича Баткина. Вот сегодня президент действительно обратился к предпринимателям с призывом обратить свое внимание на отечественную науку. Не государство ли разрушило союз ЮКОСа с Российским государственным гуманитарным университетом?
Именно государство это и проделало самым грубым и нелепым образом, предъявив совершенно безобразно бессмысленные обвинения и продолжая их сколько, уже 7 лет держать в тюрьме. Пусть Игорь Чубайс голосует за Медведева. Дай Бог, чтобы его надежды сбылись. Что касается меня, я не буду голосовать ни за Путина, ни за Медведева, пока Медведев ведет себя по-путински. Мне слова все эти не нужны, они вместо брыдли. Я хочу каких-то поступков, каких-то дел, хоть в какой-то сфере. Пусть амнистируют, он имеет все возможности, Ходорковского и его товарища. Пусть будет заключен, наконец, без проволочек договор с США относительно ядерных запасов и ракетного оружия. Пусть хоть что-то будет сделано. Пусть будет пересмотрено, хотя бы частично, если честь мундирования позволяет это сделать в полном объеме. Наша позиция по отношению к Грузии. Наша позиция по отношению к Украине. Наша позиция по отношению к Прибалтике. Мы же со всеми в ссоре. Мы всюду выступаем как хозяева, которыми хотели быть. А мы уже не хозяева. Мы катимся вниз. И власти могли бы уже начать это всерьез понимать.
Вопрос Сергея Алексеевича Рыжова. Вот вспомнили о союзе ЮКОСа с РГГУ. Почему государство так боится от союза бизнеса передового и либеральной науки?
Ну, во-первых, я вот был несколько раз на процессе Ходорковского. Значит, это комедия, которая сейчас идет, хуже, чем фарс. Она имеет своим истоком, к сожалению, личный неприязнь слабого человека к сильному. Вот так, мне кажется, я не называю фамилии. И это привело к совершенно фантастической истории, которая протекает на наших глазах в Хамовническом суде. Что касается Игоря Анатольевича Чубайса, мы с ним последние, так сказать, в течение прошлого года много раз встречались, обсуждая самые разные вопросы. Я так же, как и Леонид Михайлович, отнюдь не разделяю оптимизма Чубайса. Я думаю, что он сильно ошибается, тем более, что, так сказать, ждать эволюционного развития в этом направлении, какую-то позитивную сторону этого персонажа, просто некогда. Нет времени ждать. Я повторяю, что для нас критичными будут 10-12 год, и не потому, что в 12 году выборы, а потому, что мы зашли в так называемый системный кризис, который, как говорится, в российской истории называется смутой, и он должен быть как-то разрешен. И еще одно замечание. Я хочу сказать о судьбе инноваций в российской истории. Вот вообще судьба того, что сейчас модно называть инновацией, так же, как, скажем, физическая электроника, стали модно называть наноэлектроникой. Так вот, судьба их в России, в российской истории, традиционно печально, начиная от мифического дьяка Крикутного, якобы предшественника братьев Монгольфье, затем Ползуновы, это наш УАД, затем Попов, это наш Маркони, и, наконец, только Зворыкин, и то тогда, который, уехав из России, стал в мировом мнении автором современного телевидения. Это очень характерная, так сказать, цепочка историческая. Что лежит в ее основе? Я думаю, отставание социально-политического развития России в течение многих десятилетий, если не столетий.
Вопрос Леонида Михайловича Баткина. Вот нынешние власти вытеснили из России фонд Сороса, который помогал отечественной науке. Искренне на этом фоне выглядит их сегодняшняя забота о российских ученых?
Нет никакой заботы о советских или российских ученых. Оговорка моя по Фрейду.
Работы нет, есть только разговоры о заботе. Между прочим, когда ЮКОС предложил свою помощь РГГУ, они начали с того, что подняли зарплаты. Они предложили наиболее квалифицированной части работников для начала повысить зарплаты, и повысили их. И продолжали в том же духе. И новый ректор, которым был назначен Невзлин, был бы, конечно, не ректором, который управляет наукой, выступает с теоретическими установками и так далее, а был бы менеджером, который применил бы свои способности менеджера к ведению финансово-хозяйственных дел университета. Нам обещали тогда 100 миллионов на 10 лет, потому-то Афанасьев пошел на эти условия. Это было несравненно с тем, чего мы могли ждать от государства и от времени месячества Министерства образования, которое по многим причинам и по многим признакам просто таки взбесилось, нагромождая одну глупость на другую.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Требует ли сегодняшнее состояние российской науки широкой общественной дискуссии с привлечением различных мнений, не так, как это произошло сегодня в Томске?
Естественно, вы абсолютно правы. Без этого ничего не может быть. А это и есть то, что я называю необходимым условием любой модернизации. Начинать надо с общественно-политической модернизации. Это есть эти политические конкуренции, и свобода дискуссий, и свобода высказывания мнений, чего практически страна лишена. И вот, подводя некоторый итог тому, что мы сегодня говорили, мы начали с того, что Медведев говорил о создании условий для привлечения, возвращения или здесь вот закрепления ученых, специалистов, инженеров и так далее. И вот если все это проинтегрировать, что мы сегодня сказали, что это и есть те условия, которые, решат ту проблему, о которой мы говорим, да, конечно же, нет, это пустое.
Напомню, что о том, возможно ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки умов в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска, мы говорили с Леонидом Баткиным, главным научным сотрудником Российского государственного гуманитарного университета, и Юрием Алексеевичем Рыжовым, академиком Российской академии наук. Они оба у нас были на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня президент Медведев на заседании комиссии по модернизации в Томске сообщил о том, что он подписал распоряжение о создании в России Центра исследований и разработок. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.